Текст Священного Писания, который я желаю прочитать сегодня для всех нас, записан в нескольких местах. Я буду читать вначале Евангелие Матфея, 26 глава, 1-26 стих. Евангелие Матфея, 26 глава, 1-26 стих. Здесь Господь через Евангелиста Матфея говорит следующие слова. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». Второй текст Писания Евангелия Луки. Евангелие Луки мы прочитаем с 22 главы. 22 глава. В начале 14 стих. Здесь так сказано. «И когда настал час, Он, то есть Христос, возлег и 12 апостолов с Ним». Следующий, 19 и 20 стих. «И взял хлеб, и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». И последний текст, первое послание апостола Павла к Коринфянам, мы прочитаем с 11 главы. Этот текст мы всегда читаем в такой день, как сегодня. 11 глава, первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, начиная с 23 стиха и до конца. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду к вам. Итак, сегодняшняя наша беседа называется «Вечеря Господня во свете Писания». Я когда-то говорил уже на эту тему, и однако же желание моего сердца сегодня, в начале этого года, в первые воспоминания или первого воскресенья, когда мы вспоминаем страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа, еще раз обратиться к этой очень важной и серьезной теме, к этой очень важному, серьезному повелению Господа нашего Иисуса Христа. Итак, вечеря Господня, что это такое? Все ли нам здесь ясно и все ли нам здесь понятно? Сколько раз мы читаем этот текст, особенности послания к Коринфянам? По крайней мере, я могу сказать, что мы в своей церкви 12 раз в году читаем этот текст. А если кто-то из вас уже 30 или 40 лет членом церкви, сколько раз вы слышали этот текст, и вы его знаете наизусть, не правда ли? Я верю, что многие из вас этот текст знают хорошо наизусть. Так вот, участие в вечере Господнем, или же, как мы называем ее, хлебопреломление, или по-народному называется еще причастие, это одно и то же, очень является очень важной частью духовной жизни христиан. Так, я думаю, вы тоже считаете, что это очень важная часть. Многие из христиан считают эти видимые знаки величайшей святыней. И нужно сказать, что наш Господь оставил нам для исполнения два очень важных и серьезных символа. Первый символ – это есть крещение, и второй символ – это есть вечеря Господня или хлебопреломление. И потому нарушение в участии в хлебопреломлении – это нарушение, они настолько важны и настолько опасны, последствия этих нарушений, что сам Господь, глядя на церковь Коринфскую, где были эти нарушения, сам Господь исправляет сложившуюся ситуацию. Исправление положения здесь зависит от Господа. Так вот, что я хотел сказать, что Павел не придумал эти слова сам от себя. Абсолютно нет. Павел не говорит о том, что я вам пишу то, потому что так решил съезд первый христиан, или конференция, или же еще что-то. Абсолютно нет. Павел говорит, ибо я от самого Господа принял, то и вам я передаю. Итак, мы прочитали с вами три текста Писания. Что мы можем сказать из того, что вытекает из этих текстов? Я хочу сказать, что первое, то, что мы прочитали, это были действия Иисуса Христа и учеников перед Пасхой. И тем не менее, это была первая вечеря Господня, когда они собрались в этой горнице. Но я хочу сказать вам и следующую истину, что эта первая вечеря Господня вместе с учениками, это не было специальное действие, это не было специальным событием, как у нас сегодня, сегодняшний день, это специальный день, когда мы назначаем, и когда практически весь протестантский христианский мир, он вспоминает эти страдания посредством этих видимых знаков. В то время, вы помните, что сказали ученики своему Господу? Где велишь нам приготовить Пасху? Речь шла абсолютно о совершенно другой заповеди. Речь шла о приготовлении Пасхи. Все, что было в этот вечер, если вы будете внимательно читать Евангелие, где евангелисты описывают, как происходило это в то время, так вот, все, что было в этот вечер, все было обычным явлением для израильтян. То, что Бог повелел через Моисея. Что это было? Это было воспоминание тяжелейшего рабства в Египте. Они ели хлеб печали. Это было воспоминание чудного сверхъестественного освобождения их из рабства. Вот о чем говорила первая Пасха. То есть, вернее, первое, то, что они собирались. И вдруг представьте себе, когда они там возлежали, когда они вкушали пасхального агнца, приготовленного по всем рецептом Божьим, как Господь им сказал и повелел в то время. И когда вдруг Господь берет хлеб и говорит им, и говорит шокирующие слова. Они никогда ничего подобного не слышали. Да, когда израильтяне вкушали Пасху, там тоже был хлеб, и когда израильтяне вкушали Пасху, и когда израильтянин, глава семьи, брал этот хлеб, преломлял, и говорит, итак, этот хлеб есть хлеб печали, который вкушали наши праотцы в Египте, когда были рабами. А вдруг Господь говорит нечто совершенно иначе. Взял хлеб, возблагодарил, преломил и говорит, «Сие есть тело мое». То есть абсолютно совершенно не то, о чем они помышляли. Он произносит эти слова. А потом в конце трапезы он берет вино, хотя и до этого они употребляли во время вечери. Так мы читаем, Евангелие Лука пишет нам об этом, что вдруг после вечери, уже когда все закончилось, Христос берет чашу с вином и опять говорит слова неудобовразумительные. Он говорит, «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Так вот, давайте мы сегодня, взирая и на то, как Христос совершал, и на то, как Бог повелел через апостола Павла, мы посмотрим. Все-таки сущность вечери Господней во свете Священного Писания. То, что он взял чашу с вином, это не было повеление Божье Моисею. Так вот, все ли нам ясно? Каков сегодняшний наш подход к совершению или участию в этом величайшем Божьем повелении? Я хочу сказать вам, сестры, дорогие братья, что на протяжении истории христианства сформировались самые различные подходы к участию в этой заповеди. Почему? Потому что у многих христиан возникли самые различные взгляды на вечерю Господню. Поймите, это очень важно. Мы должны уразуметь, что нарушение и неправильное участие в этой святой заповеди, оно грозит ужасными последствиями. Это не просто какая-то ошибка или еще что-то. Вы слышали? Что говорит Господь через апостола Павла? Насколько это серьезно? Самый распространенный подход к участию в этом, в вечере Господнем, это мистический суеверный подход. Подавляющее большинство людей, называющих себя христианами, имеют мистический суеверный подход к хлебопреломлению. Что это значит? Католики, православные, лютеране, это уже протестанты, да и некоторые другие протестантские церкви, эти люди придают хлебу и придают вину особую мистическую силу. Они понимают, что в то время, когда священник или пастырь берет хлеб в руки и совершает над ним молитву, в это время происходит преосуществление. В это время каким-то невидимым мистическим образом в этом хлебе становится присутствие тела Иисуса Христа, а вино становится кровью Иисуса Христа. Правда, никто никогда эту кровь не сдавал на анализы, чтобы, или это вино, чтобы в действительности подтвердить, что да, это вино, находящееся в чаше, в действительности имеет все анализы крови человеческой. Но такое понятие. Так вот, что главное в этом подходе? Главное в этом подходе, какой хлеб, пресный или дрожжевой, Главное в этом подходе – порядок и последовательность, что зачем должно осуществляться. Главное в этом подходе – это вино или сок и другие некоторые моменты из совершаемых этой заповеди. Так вот, если где-то в чем-то произошло нарушение, это трагедия для этих людей. Они считают, все пропало и ничего не осуществилось. Почему? Потому что произошло где-то нестыковка вот этих друг за другом явлений. Поэтому мы напрасно участвовали, мы ничего не получили в этой заповеди. Так вот, дорогие мои, что я хочу сказать? Обратимся к тексту Священного Писания. Почему? Описание в Евангелиях показывает нам о совершении Пасхи. Как совершалась Пасха вместе с учениками и вместе с Иисусом Христом. Все другие церкви, уже новозаветние, правильно понимали, и апостолы правильно понимали, и только одна Коринфская церковь извратила, как и все прочее Евангелие извратило, именно в том, что сам Господь взялся за исправление участия в этой святой заповеди. Так вот, в этой церкви вообще не было никакой формы и никакого порядка, и никакой последовательности. Никакого понимания сущности хлебопреломления. Что же нам заповедал Христос? Это первое, я хочу задать вам вопрос. Христос нам заповедовал форму или сущность? Это очень важно. Конечно, я хочу сказать, что участие в пасхальном вечере не было бесформенным. Конечно, наши богослужения, даже и все остальное, они тоже имеют в какой-то степени определенную форму. И форма нужна. Форма нужна для чего? Для того, чтобы был порядок, чтобы была дисциплина. Ну, например, наше богослужение начинается во сколько? В 10:15? 10:30? В 10. И мы привязаны к этой форме. И если церковь согласилась, скажем, какой-то форме богослужения, люди говорят, о, это форма, это человеческая. Но я хочу вам сказать, что если кто-то соблазняется от того, что вы нарушаете форму, то вы во грехе. И вы делаете грех. Поймите, это очень серьезно. Форма не спасает. Но нарушение порядка в церкви является грехом. Поэтому я не говорю за бесформенность в деле воспоминаний, страданий, в день совершения вечери Господней. Я не об этом говорю сейчас. Но я хочу сказать, что при всей этой форме, форма не имеет значения, она не спасает, она ничего не дает. Мы должны понимать сущность хлебопреломления. Например, все христианство, начиная с первого века, они собирались для совместного поклонения Богу в какой день? В первый день недели. Они всегда понимали, независимо от того, были ли они рабами или свободными, они всегда понимали, первый день недели не для того, чтобы уборку делать в доме, не для того, чтобы машины мыть, не для того, чтобы на рыбалку ездить, не для того, чтобы на охоту ездить, не для того, чтобы развлекаться и тому прочее, что делать всякие. Первый день недели – это день Господень. Запомните, братья и сестры, так решила церковь. Так решает Евангелие. Когда собиралась первая церковь, когда вы читаете Деяния святых апостолов? В субботу или в пятницу? В первый день недели они собирались для чего? для хлебопреломления, для общения. И потому люди, которые нарушают эту форму, это люди, которые грешат, люди, которые являются соблазном для других людей. Описание что говорит? «Лучше бы тебе повесили жернов на шею и утопили в пучине морской, нежели через твою рыбалку кто-то соблазняется». Это грех, дорогие мои. Вы можете думать обо мне что хотите, но моя Библия говорит, что это грех, и я это утверждаю и буду утверждать. Так вот, давайте мы посмотрим дальше. Первое о хлебопреломлении, о заповеди. Первое, о чем говорит нам Писание, что это есть установление Господне. Это не Павел установил, это не установил Первый Никейский собор в 325 году, а заповедь и участие в хлебопреломлении было установлено самим Господом Иисусом Христом, не Павлом, не апостолами. Когда Он установил его? «Отныне, с сегодняшнего дня, говорит Господь, когда они вкушали пасхального агнца, когда он взял хлеб, теперь Господь говорит, Пасха израильтян потеряла всякую значимость». Все теперь. Он не взял агнца. Почему? Потому что он перед ними стоял сам агнец. Помните слова Иоанна Крестителя, когда он увидел сшедшего Иисуса Христа? Что он сказал израильтянам? «Вот Агнец Божий идет». Отныне Христос говорит все. Пасха, как Пасха воспоминания выхода из Египта, потеряла свою значимость. Он берет хлеб. Теперь Агнец единый для всех народов, для всех племен, для всех языков, для всех времен. Единый Агнец, шедший с небес. И этот Агнец будет на небе. И этого Агнца мы увидим, когда придем на небо. И этого Агнца мы будем прославлять на небе. Слушайте, что говорит Иоанн нам, что он видел в видении своем, 5 глава, книга Откровения. Смотрите, 6 стих. «И взглянул я, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старца стоял Агнец, как бы закланный, не баранчик, не козлик, ни что другое из животных, а стоял сам наш благословенный Спаситель, в прославленной плоти воскресший и вознесшийся на небесах стоял наш Господь, Агнец». 12 стих. 9 стих, да и 8, и 9, то же самое. Посмотрите, поют новую песнь. Почему? Потому что перед ними стоял Агнец. «Ты был заклан за нас и кровью своей искупил нас». И до конца 5 глава это говорит об Агнце. Вот оно еще. Итак, как часто совершать эту заповедь? Повелел наш Господь Иисус Христос. Как часто? Всякий раз. То есть регулярно, постоянно. Есть церкви, которые совершают каждое воскресенье. Есть люди, которые совершают раз в году. И тем не менее, Писание говорит регулярно, без перерыва. И поэтому это является важнейшей частью духовной жизни христианства. Милые мои, почитайте историю христианства. Меня потрясает их отношение к этой заповеди. Я читаю о жизни первых христиан. Вот группа христиан, заключенных в римской тюрьме. Завтра их всех выпускают на арену, они все будут разорваны зверями. Это пища для голодных римских львов. Чем они занимаются в этот вечер? Вы знаете, чем они занимались? Они собрались вокруг стола. Римские власти разрешали это делать. У них был хлеб. У них было вино. Они совершали хлебопреломление. Для меня непостижимо, я не понимаю, как можно быть верующим человеком и годами не участвовать в хлебопреломлении. Объясните мне. Господь говорит, регулярно, всякий раз. Как-то мне ответили, а что я от этого спасения потеряю? Я говорю, что ты никогда не потеряешь того, чего ты не имеешь. Потерять можно то, что имеешь. Но это неестественно. Поймите, дорогие мои, что всегда, посмотрите, люди, находящиеся в тюрьмах, они не имели вина, советские власти, они не давали ни хлеба, ни вина, ничего не давали. Там люди с голоду тысячами умирали. Но они собирались в воскресный день, в первый день недели, они собирались, они не спрашивали, какого ты течения, или субботник, или кто ты, или православный. У них было общее, они собирались вокруг стола. Что у них было вместо хлеба? Гнилая картошка была. У них не было вина. Что они делали? Они каким-то бурячком закрасят воду, чтобы она была красненькая. И что они делали? Они совершали вечерю Господню. Сие творите в мое воспоминание. Братья, дорогие сестры, мы должны переосмыслить сущность и значение участия в этой святой трапезе. Конечно, она сама по себе не спасает. В ней нет никакой мистической силы ни в хлебе, ни в вине. Но это Божья заповедь. Мы дальше поговорим об этом. Итак, эти заповеди установлены самим Господом. Всякий раз, когда вы это делаете. Второе, на что обращаю ваше внимание, сущность хлебопреломления и употребляемые предметы. Это в Новом Завете. Уже мы не будем говорить о том, что происходило в Ветхом Завете. Но евангелисты, все трое, говорят нам о двух предметах, употребляемых для совершения хлебопреломления. Первый предмет – это хлеб, второй – вино. Так вот, мы будем спорить, какой хлеб. Заметьте, никакой таинственности, никакого мистицизма, никакого суеверия. Он взял хлеб. Он взял чашу. И что он там что-то бормотал и говорил, и Мария потом говорит, вот это вот пейте, теперь это имеет какую-то силу. Абсолютно нет. Он взял хлеб, преломил и сказал, примите, едите все, не через одного, не некоторые, все, он говорит, пейте из нее, все, говорит. Простота? Конечно, я понимаю, некоторые говорят, лучше сок, но на духовное состояние это не играет роли, сок ли или вино. И тем не менее, евангелист Марк говорит, что это было вино, а не сок. И если вы изучаете историю, тогда не было такой технологии, как сегодня, что мы можем делать джус, то ли виноградный, то ли еще какой-то, и он может храниться годами. Попробуйте сделать джус винограда и поставить ее, сколько он простоит, чтобы не забродил. Поэтому мы можем утверждать, что это было все-таки вино. Что оно означает? Опять-таки, сущность не в том, что именно, а сущность в том, что оно обозначает. Итак, смотрите, 23, 24, 25 стихи. Что оно означает? Итак, 23 стих. Взял хлеб, преломил, возблагодарил. И он сказал, сие творите, сие есть тело мое. Вот значимость этого хлеба, который сегодня перед нами. Когда он взял чашу, он сказал: «Сие есть кровь моя». Новый завет. Никакой таинственности. То есть это воспоминание. Третье, на что обращаю ваше внимание из того, что мы прочитали. Какие действия во время хлебопреломления? Что же совершается? Какие действия? А вот какие действия. Смотрите, Спаситель взял хлеб, возблагодарил, преломил, взял чашу, возблагодарил, предал, передал. Какие действия участвующих? Они приняли этот хлеб, то есть они вкушали этот хлеб, они пили из этой чаши. Смотрите, опять-таки, никакого мистицизма, никакого сверхъестественной силы нету. Не то, что некоторые, скажем, даже сегодня в некоторых церквах совершается хлебопреломление, пришли люди, сели вокруг стола, поставили хлеб, поставили вино, и вот они сядут, уставятся туда и сидят полчаса, а потом все сворачивают, уходят. Это называется участие в заповеди хлебопреломления. Они вкушали, они ели, они пили. Вот какие действия совершали. Никакой таинственности мы не наблюдаем здесь. Он говорит: «Едите, пейте из нее все». И заметьте, ученики взяли и пили, ели, правда? Они не говорили: «О, Господи, мы же недостойны». И начинают там что-то говорить. Они взяли из рук Господа и совершали то, что Он им заповедал. Следующее, что хочу обратить ваше внимание, четвертое, назначение хлебопреломления. Два главных назначения. Апостолы и церкви знали об этих назначениях, и только в Коринфе, как я сказал, был беспорядок. Когда вы берете в руки этот кусочек этого хлеба, независимо от того, как иногда люди говорят: «О, нужно преломить и раздать, чтобы каждый отломил себе сколько кто хочет». От этого не изменяется абсолютно ничего. Мы можем давать, и вы можете сами брать себе отломить сколько вы хотите. Опять-таки, не в этом зависит. Когда мы берем этот хлеб, этот кусочек, никакой разницы нету, какой хлеб, дрожжевой или пресный. Важно совершенно другое. Вспоминайте, вспоминайте. Что вспоминайте? Вспоминайте, что вместо того, чтобы меня мучили, вместо того, чтобы на меня плевали, вместо того, чтобы на меня одели терновый венец, вместо того, чтобы меня били по голове по этому терновому венцу, подойдите к Голгофе и посмотрите: «Господи, скажите, вместо того, чтобы меня взяли, пригвоздили ко кресту и забивали гвозди в мои руки, в мои раны, вместо этого кто это все претерпел?» Ты, Господи, это претерпел. Вот что значит участие в воспоминаниях страданий и смерти Иисуса Христа. Где здесь место, какой хлеб, дрожжевой или пресный? Где здесь место, какой с одной чашей или со многих чаш? Где здесь место тому, джус ли это или вино? Где место этому? Вспоминайте, когда вы возьмете этот кусочек хлеба, подойдите к Иисусу Христу, к Его Голгофскому кресту, там, где в ужасных мучениях висит наш Господь. Здесь нету никакой передачи благодати, как сегодня большинство называющих себя христианами, видят в этом хлебе особую благодать и особую силу, исходящую из этого. Никакого мистицизма. Это неправильное участие. Это участие, которое навлекает на себя Божий гнев, потому что Писание об этом не говорит. Христос этого не... Мы должны уразуметь этого. И мое побуждение было именно сегодня, в начале этого года, еще раз напомнить важность хлебопреломления, сущность хлебопреломления, что это такое. Братья, дорогие сестры, мое и каждого из вас сознание, когда мы возьмем этот кусочек этого хлеба, должно быть наполнено глубочайшим познанием тела нашего Господа Иисуса Христа. Было предано жесточайшему излиянию Божьего гнева. Это опять то, что сегодня вытеснили, и никто сегодня, многие говорят, о каком ты гневе говоришь. Я говорю о Божьем гневе. Мы не согласны, Бог гневается. Еще и как гневается. Послушайте, книга пророка Исаия, 53 глава. Книга пророка Исаии, сегодня эти защитники или проповедники того, что Бог не гневается, Бог только любит. Так вот, 4 стих. Когда вы читаете, здесь написано так: «А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Видишь, говорят мне, «А мы думали». Но оказывается, это не так. Да, это не так. Они думали, что они распяли разбойника, они думали, что распяли негодного человека, и они говорили: если он угоден, сойди со креста, пусть Бог придет и поможет ему. И они думали, что да, он виновен, он в действительности разбойник, он в действительности негодный человек, но они жестоко ошиблись. Это Божий святой Сын был распят. И дальше, когда вы читаете 10 стих, Бог все ставит на свои места. И он говорит: но Господу было угодно поразить его. Вот оно, Господь излил на него всю ярость своего гнева. Все правильно? Да, очень правильно. А теперь давайте посмотрим, что это означает. 26 стих с этого первого послания. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Это второе. «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». А теперь давайте мы посмотрим пятое – ответственность участвующих. Самое первое, когда вы берете этот кусочек, самое первое – наше сознание должно быть наполнено своей абсолютной греховностью, своей абсолютной погибелью. Вот чем должно быть наполнено сердце. Греховностью – это не просто чувство сострадания. Сегодня многие, когда принимают участие в хлебопреломлении, они начинают ломать руки: «Ой, Божечку, как ты тяжело страдал, какие эти негодные евреи, что они тебе забивали, и гвозди, и тому подобное, и довольство, и абсолютно». Это не о этом, милые, не об этом речь идет, участие в хлебопреломлении. Участие в хлебопреломлении не в презрении к истязающим. Абсолютно нет. Это совершенно не то, что вот они были такие изверги, вот, что они не приняли, а как в одном стихотворении говорится: «Но ты, Господи Иисус, приходи ко мне, я тебя приму и зимой, и летом». Ложь, говорите, потому что если евреи не приняли, то мы тем более не приняли бы его. Мы отвергли бы его, и никто из нас никогда бы не принял бы его в свое сердце, если бы Бог не сделал нас способными принять его. Зачем обманывать и других, и себя, что кто-то изверг, а я тебя приму, Господи, иди. Так вот, абсурд. Мы были еще гораздо хуже, чем евреи. Вы знаете, почему многие из нас сегодня не понимают ужаса страданий Христа? Потому что они никогда не осознавали реально ужасы своего личного греха. Они всегда себя видят немножко лучше, чем сосед рядом. И поэтому проблема. Они не понимают ужасы греха, ужас и страдание греха. И в этом проблема. Вы знаете, почему сегодня многие христиане так мало ценят жертву Иисуса Христа? Потому что они не видят глубину рва, из которого они были извлечены. Это вот эти блудники, да, их Бог из рва извлек. А я нет, я воспитывался в христианской семье, я с детства ходил в собрание. Да, я был в ямке небольшой, сидел, но не во рву. Вот как понимает. Поэтому как вы можете ценить жертву Христа, если вы не понимаете, в ямке ли вы сидели, где сидели, вы были в погибшие грешники от темени головы до подошвы ноги, во грехах, во грехах, во грехах. Поэтому вы не можете ценить. Для вас хлебопреломление – это пустое, пустой звук. Вы можете участвовать, можете не участвовать, можете годами не участвовать, потому что вы не видите ценности страданий и жертвы Господа Иисуса Христа. Почему не видите? Потому что не видите своего греха, в котором вы находились. Вы не видите той погибели, в которой вы находились. Не видите глубину рва, из которого были извлечены. И посему, каждый раз, сестры, дорогие братья, когда мы читаем о страданиях Христа, когда мы слышим об истязаниях Господа нашего Иисуса Христа, содрогнитесь, ужаснитесь. Чему? Подойдите ко кресту, где висел Господь, и скажите: Господи, это я должен там висеть. Это меня должны бить вот этими плетьями, на конце которых находились вот эти свинцовые грузики, которые, когда били человека, они впивались и вырывали кожу. Это меня должны так истязать. И не думайте, что вы настолько хороши, что вы недостойны этого. Мы достойны сказать: Господи, это я должен там быть. Это меня должны были одеть терновый венец и бить по голове. Это мне должны были забивать гвозди в руки и в ноги, не тебе. Вот что значит достойное участие в хлебопреломлении. Рассуждайте об этом. Посему, кто будет есть сей хлеб и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против смерти и крови Господни. Это я должен висеть. Это я должен был вопиять день и ночь: Боже мой, для чего ты меня оставил? Кто это был оставлен? Божий Сын висел на кресте. Не ты, Господи, должен был бы, я должен был бы вопиять всю вечность, и многие будут вопиять. Поэтому лучше сегодня, когда вы слышите о страдании, смерти Христа, лучше сегодня возопите и скажите: Господи, прости меня грешного, Господи, прими меня, ты же сам сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Сегодня лучше заявите об этом Господу, и Он примет, и Он простит. Следующее. Бог никогда, никогда не позволил бы своему Сыну Иисусу Христу принять на себя то, чего недостойны были мы. Христос принял на себя абсолютно все то, что мы были достойны. Вот это мы должны уразуметь, братья, дорогие сестры. Уразумейте, что это мы достойны были этого. Ни на иоту бы никто бы не нанес бы Христу ни одного удара, ни одного истязания, если бы мы не были достойны этого. Поэтому Он взял на Себя все наши немощи, все наши болезни, Он взял на Себя. Мы должны были это понести. Вот что значит достойное участие в хлебопреломлении. Наша вина. Он это сделал незаслуженно, а мы заслужили. Поэтому, дорогие мои, почему люди не участвуют годами? и не чувствуют никакого дискомфорта, потому что не считают. Заметьте, вторая часть этого события хлебопреломления – это чаша с вином. Это то, чего не было в Ветхом Завете. Это то, что добавил наш Господь, когда совершал эту Пасху вместе с учениками. Для чего она нужна была? Мы, несмотря на то, что мы теперь люди верующие, несмотря на то, что мы спасены, мы каждый день нуждаемся в очистительной крови Господа Иисуса Христа. Почему мы нуждаемся в этом? Потому что мы иногда согрешаем раз в году. Все мы много согрешаем. И сия чаша есть новый завет моей крови. Мы нуждаемся постоянно в ней, каждый день. И поэтому, дорогие мои, люди, понимая это, они стремятся. Может быть, они больные люди, и они просят, и они говорят: ой, принесите мне тот кусочек, когда совершалась молитва, и когда с того хлеба, где церковь участвовала. Это не мистицизм, нет, дорогие мои, это не суеверие, нет. Но люди эти больные, они хотят почувствовать то, что они в действительности являются членами одного тела, этого хлеба, который был ломимым. Вот что это означает. Хотя оно не имеет силы, вы можете хоть преломлять, вы можете хоть кракерсы употреблять на хлебопреломлении. Это не имеет никакого значения. Но самое главное – желание наше, стремление наше. Вот эта жажда иметь именно общение с Господом, общение с Церковью посредством принятия этих видимых знаков. Обязанности, шестое, испытывать не друг друга, не брата, не тех, кто совершает даже, он может участвовать, то есть он может совершать или не может. Итак, испытывайте сами себя. Судите сами себя. Рассуждайте сами. Вот, посмотрите, Господь дает нам огромнейшее поле деятельности для суда. Судите сами себя. Почему? Последнее, седьмое. Последствия недостойного участия. 29 стих. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая, опять-таки, о теле Господнем. Суд, 31-32 стихи. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Наказание, то же самое, 32 стих. Наказание от Господа, наказываемся. Что еще? Немощь, болезнь и даже смерть. И поэтому, дорогие мои, испытывайте сами себя. Да поможет нам Господь быть достойными участниками этой святой заповеди, понимать, что это означает, и что понимать, что мы делаем. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, мы благодарим Тебя, Господи, мы благодарим Тебя, хотя мы никогда не сможем выразить Тебе хотя бы маленькую частицу того, чего достойно Твое святое имя за этот величайший подвиг. Но сегодня наполни наше сознание тем, что все то, что Ты претерпел на Голгофском кресте, все эти плевки, все эти удары, все эти истязания – и даже смерть. Господи, этого достойны были мы. Наполни наше сознание именно этим. Ужасами нашей греховности, ужасами нашей вечной погибели. Но Ты понес на Себя всю ярость гнева Твоего Отца для того, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарим Тебя за это, и пусть сегодняшнее наше участие в этой святой трапезе послужит славой для Твоего святого имени, и благословением для каждого из нас. Все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.